Мир вам, братья и сестры, все друзья, кто сегодня на служении. Очень рад снова быть в своей церкви. Примите очень самые сердечные приветствия от нескольких церквей Ванкувера, штат Вашингтон. Много встреч было с братьями, в нескольких группах приходилось иметь и встречи, и приглашения. Очень теплые были рассуждения, очень рады, что мы можем потрудиться. Очень много было вопросов и по проповедям, по служению в нашей церкви. Потому что все-таки смотрят нас, молятся за нас и оказывают очень серьезную поддержку молитвенную. Слава Богу, друзья, за возможность снова быть здесь, в своей церкви. Это действительно, не знаю, друзья, как вы, когда вы едете куда-то в гости, а едешь домой и радуешься, что едешь домой. Друзья, слава Богу, что у нас есть возможность снова обратиться к Священному Писанию. Сегодня у нас еще одна очень серьезная тема, которую хочется предложить нам для рассуждения. А тема называется «Истина как основание свободы». В прошлый раз, когда мы говорили с вами, имели встречу, рассуждение, наша тема была «Проблема греха в человеке». Я думаю, что те, кто был на этом служении, у вас осталось в памяти те очень серьезные библейские предостережения, которые даны для каждого из нас. Мы несем ответственность, друзья, за то, что грех входит в нашу жизнь. И мы обязаны очень хорошо знать, что этот грех производит в нас. Для чего? Чтобы быть очень осторожным в том, как относиться к греху. Сегодняшняя тема, она достаточно близка тоже к теме, которую мы ранее рассматривали. Большей частью мы сейчас пока фокусируем внимание на нас самих. Почему? Мы живем в очень интересное время, друзья, в очень интересное, если не сказать страшное время. Поэтому оно интересно, что оно страшно. Очень трудно ориентироваться, как поступить в одном случае, как на один закон отреагировать, как на другой, как на одно политическое событие смотреть, как на другое и так далее, и так далее. Как на детей наших смотреть. Имел встречу с братьями-служителями, очередные похороны были молодого человека, 21 год, в одной из церквей Ванкувера. Это было шокирующее свидетельство молодых людей, которые фактически выставили обвинение старшему поколению. И, по сути, сказали, что это очередная смерть молодого человека на совести старшего поколения, потому что они занимаются тем, что выясняют отношения между собой, делят портфели, а до нас им нет дела. Это молодые свидетельствовали об этом на похоронах. Это были очень серьезные заявления, которые прозвучали. Поэтому, действительно, для нас вопрос очень серьезный. Как нам не оказаться вот в своей правоте, в своем понимании, в своем правильном поклонении Богу, как нам не оказаться в этом печальном положении, чтобы на моей совести была жизнь хотя бы одного верующего человека, чтобы кому-то я был какой-то соблазн. Мы говорим, друзья, об этих темах для того, чтобы еще раз, друзья, вот, посмотреть на себя. Наша духовная зрелость, не только наша, но зрелость каждого верующего, кто считает себя верующим, проявляется в очень сложных обстоятельствах жизни. Не тогда, когда все хорошо, вот тогда мы самые хорошие, у нас все нормально. Но наша духовная зрелость проявляется именно тогда, когда мы с вами соприкасаемся с очень неприятными ситуациями, с очень неприятными. Поэтому думаю, что то, о чем мы говорим уже на протяжении нескольких встреч, оно отвечает требованиям, отвечает времени, чтобы еще раз обратить внимание на свое личное состояние. Мы говорили с вами о борьбе с грехом, о зависимости от греха. И сегодня мы продолжаем вот рассуждение над этой очень важной темой, как на самого себя смотреть. Хочу задать вопрос себе, каждому присутствующему. Мы делаем поступки. Скажите, пожалуйста, насколько в своих поступках мы свободны? Пока не отвечайте, мы будем с вами рассуждать, я думаю, что будет о чем подумать нам вместе с вами. А наши действия, ваши действия, мои действия явно показывают степень свободы. То есть, почему мы делаем то, что мы делаем? Если у нас есть какие-то причины, или кто-то нас подталкивает, или что-то изнутри побуждает нас делать то, что мы делаем, друзья, у нас нет права говорить, что мы свободны. Нет права. Вы понимаете суть вопроса, мы больше будем углубляться в эти рассуждения. Когда мы говорим о свободе своих поступков, следует быть честным перед собой. Если на меня, мы говорим, на меня никто не повлиял, я сам это сделал. И мы думаем так, что если на меня никто не повлиял, это значит, мой поступок свободный. Но так ли это? Пусть на меня никто не повлиял со стороны, но давайте посмотрим на себя. А могу ли я сказать, что мой поступок действительно свободный? Не сделан ли он под влиянием чего-то? Некоторые размышления на этот счет. Насколько мои поступки являются реально свободным волеизъявлением, вам это слово, выражение. То есть я по свободной воле это делаю. Ничто даже внутри меня не заставило сделать то, что я сделал. Насколько я могу сказать, что мои поступки свободны даже по отношению того, что внутри меня на меня ничего не влияет? Или все-таки, если набраться смелости, все-таки надо сказать, что достаточно часто мы способны с вами совершать поступки под влиянием своих желаний, под влиянием своих амбиций, претензий, слово амбиции, под влиянием эмоций. Обратите внимание, никто мне ничего не сделал, не подсказал, я сам это сделал. Но почему я делаю то, что я делаю? Каков подлинный вот мотив моих поступков? Мы способны, друзья, элементарные вещи делать, покупать вещи, делать что-либо, одеваться, говорить что-либо. Обратите внимание, но это часто делаем для того, чтобы ясно показать другому, что я не глупее, не беднее и так далее. Мне пришлось прикоснуться здесь в Америке с одной интересной ситуацией. Попали папа с сыном в дом к одному очень богатому человеку, ну, карман которого позволял жить так, как он хочет. Ну, в доме все есть, вы понимаете это выражение. И когда папа с сыном попали в этот дом, выходит после этого, папа говорит: «Сынок, а мы будем жить не хуже, чем он». Ну и 24 часа в сутки вкалывают, для того, чтобы показать, что они не глупее, что они тоже могут заработать. Кое-чего удается сделать, друзья. Но ценой чего? И стоило ли это делать? Это вопросы, друзья. Мы вначале стараемся поднять суть проблемы, о которой будем потом подробно говорить. То есть то, о чем мы будем говорить, оно это не какая-то абстрактная какая-то тема, это то, с чем мы реально соприкасаемся. Если мы вот действительно делаем, покупаем, едим, одеваемся и так далее, чтобы кому-то что-то показать, что мы не хуже вас, мы не лыком шиты, есть славянская поговорка, то мы все это делаем из элементарной зависти, из элементарного самолюбия. И говорить, что мои поступки свободны, я не имею права. Я раб. Я раб. А если мы не можем, нельзя говорить, что наши поступки свободны, то тогда следует обратить внимание на то, почему это происходит в нас. Почему мы позволяем себе, в себе проявляться эмоциям, амбициям, претензиям каким-то. Почему? Почему нередко мы поступки делаем именно под влиянием этого? Для внешних мы это представляем, я не знаю, у меня никакой зависти нет, я свободен, у меня гордости нет. Но мы же прекрасно понимаем, что это всего лишь навсего, это масочка, которую мы одеваем, правда? Когда мы приходим домой, садимся либо с женой, либо чего хуже с детьми, начинаем обсуждать, начинаем выяснять отношения, начинаем показывать, что наша жизнь такая, надо догнать и перегнать и так далее. Вот реальность-то показывает, что наше положение пред Богом-то неправильное. Нормально ли это состояние для человека? Ни в коем случае. Это трагедия человека. Поэтому тема сегодняшняя, она как раз в унисон звучит для нас. Истина как основание свободы. Нам следует помнить, если мы свободны что-то делать, я вот это делаю, потому что я свободен, кто мне это запретит? Друзья, я хочу еще усилить суть проблемы, о которой будем рассуждать. Если, кто мне запретит делать то, что я хочу? Кто запретит мне покупать то, что я хочу? Делай, покупай, кушай, одевайся, говори, это твои проблемы. Но делая это, ты, человек, должен знать, что рядом находящийся имеет точно такую свободу говорить, делать, покупать и кушать, что он хочет. И в итоге что получается? Две свободы, встречаясь, создают конфликт. Вот в чем суть-то, друзья. Если мы правы в наших рассуждениях, один заявляет «я прав», другой заявляет что «я прав», откуда конфликты? Откуда непонимание? Откуда преследование? Откуда месть? Откуда, скажите? Если один поступает по истине, как он считает, и другой поступает по истине. Вы понимаете, это просто абсурд, не может быть так, что люди поступают обе стороны по истине, и вдруг между ними конфликт. Это действительно заставляет нас очень серьезно думать, друзья, о том, насколько наши поступки правильны. Эти рассуждения, о которых мы коснулись, заставляют нас говорить на эту тему. Я хочу предложить и поставить вопрос, друзья, могут ли наши поступки быть действительно свободными? Могут ли наши поступки, в поступки мы включаем все, смысли, слова и так далее, действия наши, то есть образ жизни, может ли он быть действительно свободным? Итак, осмелюсь сказать, что да, наши поступки могут быть свободными. И к этому мое желание пригласить вас вот к конечному результату прийти через, во-первых, чтение библейского текста и затем через рассмотрение других библейских текстов, которые помогут нам посмотреть на самих себя. И все-таки вот у нас есть свое представление о себе. Придержите его при себе. Мы сегодня попробуем посмотреть на то, что Писание говорит о том, насколько наши поступки могут быть свободны. А потом, пожалуйста, сравним. Есть ли смысл поменять одно на другое? Я думаю, что мы сделаем позитивные выводы. И все-таки обратим внимание на то, что это будет правильно, если наше отношение к самим себе поменяется. Если мы честно себе скажем, нет, мои поступки неправильны. Они все-таки под влиянием чего-то происходят. Итак, чтение текста. Хочу пригласить вас к книге «Деяния апостолов», глава 10. Нашему вниманию два стиха только предложены будут. История очень хорошо для вас знакома, когда апостол Петр оказался в доме Корнилия. Вы помните, после чего это произошло. И здесь он произносит очень-очень интересные слова. Петр отверз, то есть открыл уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Я по истине познаю». Мои друзья, позвольте задать вопрос. Через что прошел Петр, прежде чем он пришел к этому выводу? Через что? Вы помните? Его утомленное состояние, очень голодный, ожидает, пока ему приготовят покушать. И в этот момент с неба опускается сосуд с нечистыми животными. Для него, для человека, который очень хорошо понимал, согласно закону Моисеева, что такое чистое животное и нечистое, он умел отличать. И настолько с детства его приучили это делать, что он сразу же, обратите внимание, у него внутреннее отторжение проявилось. Когда он увидел эти нечистые животные, причем, обратите внимание, они-то не из ада ему поднимались, а с неба опускались. И он хорошо понимал, что что-то здесь Бог хочет сказать. Он понимал, что с неба от Господа опускается. И потому неудивительно, что его обращение к Богу было, какое, обратите внимание, «Господи, я никогда ничего нечистого не ел». Петр понимал, что это от Господа, но в разум его никак не мог включиться. Почему? Ну почему Господь, зная, что он кушать хочет, почему не подал ему чистое животное? Зачем он его искушает? Петр позже написал: «Бог никого не искушает злом». И сам не искушается. Что происходит? И вот после того, когда сосуд этот три раза поднимался, вы помните, ему голос: «Петр, что Бог очистил, того не почитай нечистым». И вот в этом, с этими словами Петр направляется в дом Корнилия. Можете представить такую картину, что он приходит в дом начальника военного, который руководил частью армии, которая оккупировала его родную землю. Да, обратите внимание, две очень важные детали. Прежде всего, нечистые животные, которые были на сосуде, которые Господь ему прилагал. И плюс к этому он идет в дом оккупанта. Можете представить хотя бы на мгновение состояние Петра. Что в нем происходило, как вы думаете? А что с вами происходило бы, если вы оказались в подобной ситуации? Я не знаю, друзья, тоже бы смешался, наверное. Смутился: «Господи, до чего это все?» Но когда, смотрите, он слышит слова Корнилия, и как он рассказывает, внимательно Петр слушает. Обратите внимание, что-то, видимо, резануло его слух. Как это Бог может действовать в жизни того, кого наш народ ненавидит? Римлян, как это он может действовать? Но смотрите, понимая все-таки, что есть Бог, и Бог его сюда привел, вот тогда только Петр говорит эти слова. Вот сейчас я по истине познаю, что Бог нелицеприятен. Обратите внимание, к этому, к познанию вот этой истины, Бог его привел через очень неприятные, казалось бы, для Петра действия, поступки. Но он говорит: я познаю, что Бог нелицеприятен. И дальнейшее, в чем это отсутствие лицеприятия проявляется? В том, что во всяком народе. И Петр это признал не только евреям спасение. Петр признал во всяком народе. Обратите внимание, что стоило Петру произнести эти знаменательные слова? Через что он должен был пройти? Через что Господь его должен был провести, чтобы эту простую евангельскую истину он произнес, которую мы сегодня просто цитируем. Для нас она легко для звучания, правда? Но подумайте о том, как тяжело Петру пришлось прийти к этому откровению. И он пришел. И он говорит, я познаю, что Бог нелицеприятен. Но во всяком народе, поступающие, обратите внимание, во всяком народе, поступающие по правде, наше словом слово, правда, истина, во всяком народе поступающие по правде, приятен ему. Несколько мыслей хочу, друзья, вместе с нами рассмотреть. Библейская свобода – это независимость от любого влияния и порабощения. Это пока как заявление, которое мы позже будем рассматривать. Библейская свобода. Я стараюсь всегда подчеркивать, друзья, выражение библейское, что все-таки наше внимание больше фокусировалось на Священном Писании. Почему? Ну, у нас свое понимание. Я это понимаю. У меня свое понимание свободы, у другого свое. Мое желание обратить внимание именно на Священное Писание. Поэтому употребляется это выражение «библейская свобода». Любое уклонение от Бога является... приводит к порабощению. Любое уклонение от Бога, от Его Слова, о чем мы позже будем говорить, приводит к порабощению. Это факт, друзья. Реальная свобода человека в поступках только в Боге. Не в его понимании своей свободы. От чего библейская свобода? От чего? Свобода от налогов? Свобода от поработителей? От чего свобода? Свобода того, что никогда болеть не буду, никогда бедным не буду. От чего свобода библейская? Свобода, мы причислим, у нас нет времени подробно об этом говорить. Свобода от греховного, неправильного. Человек свободен. Он не живет в грехе. Он, во-первых, понимает, что такое грех, и он убегает от греха. Свобода от греховного, неправильного. Очень важная мысль – свобода от угрызения совести. Вам знакомо это выражение? Когда вроде бы попросил прощения, вроде все нормально, а ночами не могу спать, мне совесть мучит. Библия позволяет прийти к этой свободе, когда нет угрызения совести. Далее, свобода от зависти, свобода от мести. Интересно, друзья, ну, позволю подвинуть выражение, свобода от кусания других. Некоторые люди настолько уже просто ослеплены в своем вот обращении с людьми, что они даже не замечают, что их речь просто кусающая. Как не подойдет, так укусит. Как не подойдет, так укусит. И он даже не замечает. Сарказм, поддевка, ухмылка. Думает, это нормально. Библейская свобода дает освобождение от этого. Там нет, друзья, этого состояния. Я не могу негативно относиться к другому. Я не могу кусать другого. Библия приводит к этому состоянию свободы. Свобода от зависимости и мнения других людей. И очень интересно, друзья, мысль. Свобода от понимания того, что ты поступаешь правильно. То есть, если ты поступаешь правильно, по истине, от этого состояния свободы. Друзья, интересная мысль, мы пойдем далее, но коснулись этого вопроса, от чего библейская свобода? Это небольшой перечень того, что действительно Бог дает детям своим. И это реально возможно, друзья. Подлинная свобода не в нашем понимании сути свободы. Я понимаю, что такое свобода. Подлинная свобода не того, что я понимаю, что такое свобода. И она не во мне, как в человеке, она в Боге. Потому что Бог есть истина. Понимание свободы не в том, как я ее понимаю, друзья. Или обладание свободы не в том, как я ее понимаю. И не во мне, друзья, свобода. Я хотел бы, чтобы эту мысль вот мы сохранили в своей памяти. Действительно, мы всегда, когда поступаем, мы всегда правы. Иначе бы мы не поступали, правда? Что бы мы ни делали, мы всегда правы. И мы другим доказать, я прав. Но я себе об этом много раз говорил. Вам хочу сказать, друзья, а сколько раз в своих правильных поступках вчера мы сегодня каемся? Было такое, друзья? Так мы свободны? Мы поистине поступали. Если мы поистине поступали, чего мы жалеем? Значит, мы не поистине поступали. А если хотя бы 2-3 раза в прошлом мы сделали негативные поступки, и мы считали, что они правильные, а сегодня мы в них раскаиваемся, это меня должно заставить не думать, что я прав. Вот чему, друзья, веду наше рассуждение. Если хотя бы 1-2 раза, а их было очень много и в моей жизни, немало таких было случаев, когда я глубоко был убежден, что я прав, и другим пытался доказать так усиленно, усердно. Проходило время, Господи, прости меня, потому что я не прав. И это заставляет меня сегодня, прежде чем вынести какое-то решение и сказать, я прав, да, я думаю, что я прав, но правильная позиция верующего со своей правотой прийти к Богу.
И если на моей правоте, верующий, вы понимаете, о чем идет речь, если на моей правоте Бог поставит печать свою, тогда я прав. Но если Бог не даст добро или как минимум промолчит, у меня нет основания говорить, что я прав. Еще раз, друзья, если хотя бы один-два раза в нашей жизни были правильные поступки, вчера, в которых мы сегодня каемся, это Божье свидетельство каждому из вас, и мне в том числе. Ты не имеешь права заявлять о своей идеальной истине, о своей идеальной правильности поступков твоих. Подлинная свобода, она не в нашем понимании, она в Боге. Несколько текстов, два текста Писания. Ветхий Завет, Иеремия пишет, «Я Господь, а Господь Бог есть истина». А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его, обратите внимание. В чем Божия суть Божьей истины, Бог напоминает. Моя истина – это не по головке вас погладить, но что вы понимали, суть истины понимали, как осторожно нужно к этой истине подходить. Бог – судья строгий, от гнева Его трясется вся земля. Для чего это? Испугать? Не надо пугать никого. Это библейский факт, который явно указывает на наше, на, как предостережение для нас. Христос говорит, Иисус сказал ему, «Я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Друзья, не во мне истина. Не во мне, не в вас истина, друзья. Не огорчайтесь, это истина. Истина в Боге. Истина во Христе. И свое понимание истины я обязан, как верующий человек, сопоставлять с его истиной. Это то, к чему мое желание, чтобы мы пришли и в этом были, убедили самих себя. Если бы мы это постоянно помнили, что истина не в нас, а в Боге, если бы мы это постоянно помнили, насколько меньше было бы сегодня неправильных, правильных поступков. Если бы мы понимали, друзья, если бы мы это понимали, что истина не в нас. Я себе говорю, я признаюсь, действительно, насколько меньше я бы делал этих так называемых правильных поступков, в которых я вчера был убежден, что я прав. Продиктованы ли наши поступки, друзья, Божьим водительством? Продиктованы ли? Проанализируйте хотя бы день прошедший. Почему я делал то, что я делал? Если да, если мы свободны, если действительно под Божьим водительством, то мы свободны от всего греховного. А если хотя бы что-то во мне неправильное, в Боге же нет греховного, я не могу тогда сказать, что мои поступки Богом продиктованы. Если хотя бы один поступок был неправильный, мысль, слово, согласитесь, надо признать это, что в Боге нет ничего нечистого, ничего греховного. Если хоть что-то было во мне сегодня неправильное, я не могу сказать, что мои поступки были в Боге сокрыты. Это еще более меня нацеливает на размышление о Боге. Он производит в нас и желания, и действия по своему благоволению. Так написано, так пишет Павел. Но важна, друзья, деталь. Я себе часто спрашиваю об этом. Вот то, что ты хочешь сделать, ты можешь прикрываться текстом, что Бог производит хотение и действия по своему благоволению. Вот ты решил сделать вот этот поступок. Скажи, пожалуйста, это твое или Божье? Да, другому я буду стараться, если мое действительно положение неправильное пред Богом, я буду доказывать, это Бог меня к этому побуждает. А сколь много, друзья, таких вот людей, которые со словами Божьими, со словами «с нами Бог» совершали просто преступление и продолжают совершать это? Значит ли это, что действительно Бог побудил это делать? Некоторые, ошибочно понимая, неправильно толкуя этот текст, приходят к тому, на основании этого текста, что Бог производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению, делают вывод, что даже грех производит Бог в нас. Но если Он в нас производит, я считаю себя верующим, а Бог во мне производит и хотение, и действия по своему благоволению. Я захотел украсть, я захотел обмануть, я захотел какой-то другой грех совершить. Оно же от Господа, потому что Бог во мне это производит. Но обратите внимание, написано ясно, что Он производит по своему благоволению. А что в Его волю включается? Что из себя представляет Его воля? Она благая, угодная, совершенная, там нет ничего греховного. Итак, друзья, когда я думаю, я себе говорю, что мои поступки продиктованы водительством Господним, а не под Его водительством. Друзья, могу ли я Божье отличить от небожьего, от своего? Если я не могу отличить, друзья, у нас нет права говорить, что это от Господа. Божий человек верующий, чем более он пребывает в Господе, тем более он учится отличать голос Божий от голосов иных. А что реально приводит человека к состоянию подлинной свободы? что приводит нас к состоянию подлинной свободы. А свобода от истины, от познания истины, она не в нас. Познание истины приводит к состоянию подлинной свободы. Эту мысль позвольте вместе с вами рассмотреть. И прежде всего один короткий пункт. А что препятствует? Что препятствует познанию истины? Библия очень ясно говорит. Развращенный ум и невежество в вере. Что мне препятствует тому, чтобы познать истину? Развращенный ум и невежество в вере. Павел пишет. Как Ианий и Иамврий противились Моисею, описывает интересную деталь, так и сии противятся истине. И дальше описывает, какие это люди. Это люди, развращенные умом, невежды в вере. Как вы думаете, что такое развращенный умом? Как вы думаете, что такое невежда в вере? Это серьезный вопрос. Кто противится истине? У кого в голове непорядок? У кого полное невежество? Почему у людей в голове невежество? Павел пишет в послании к Римлянам. Люди не заботились иметь Бога в разуме? А раз Бога нет в разуме, Бог предоставил какому уму? Вы помните? Мы изучали этот текст. Глупому, невежественному уму. Вот почему не противится истине? Потому что в голове-то нет Бога. В понимании, в размышлении есть Бог, но Бог не управляет моими мыслями. Ну, возьмите, допустим, простой момент, когда я пытался кому-то там днями, ночами не спал, чтобы какую-то очередную проблему создать моему брату или сестре. Вы думаете, это Господь вас к этому побуждал? Я точно знаю, не Господь. Не Господь. Но если я это делаю, обратите внимание, почему я это делаю? Мой развращенный ум пытается, толкает меня на то, чтобы сделать проблему брату моему или сестре. Вот что толкает меня, друзья, к этому. Не поистине поступать. И невежество в вере. Вера, друзья, нет времени подробно об этом говорить. И почему важно для нас изучать Писание? Потому что наша вера, она базируется, вера верующего человека базируется на Священном Писании. Поэтому опять связываем наше внимание, размышления со Священным Писанием. Коротко, что препятствует познанию истины, мы коснулись. Это серьезное предостережение. Что мне и вам будет препятствовать, друзья? Это развращенный ум и невежество в вере. Только познание истины приводит к освобождению, только познание истины. Мы углубимся, друзья, в эти мысли. Слова Христа. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это библейская лесенка, которая меня и вас может привести к состоянию подлинной свободы. Как видите, реально свобода – истина в поступках, и свобода в истине, свобода поступков, она не лежит на поверхности. Ее нельзя купить в магазине. Этому нельзя научиться в семинарии. Это правда, друзья. Смотрите, Христос очень ясно сказал о том, каким путем мы можем пройти для того, чтобы получить подлинное освобождение. О чем мы с вами говорим. Это библейская лесенка. Состояние свободы, это не заявление о себе, что я свободный, а результат нелегкого пути. Я свободный в своих поступках. Брат, а ты или сестра, ты путь тяжелый прошел к освобождению или нет? Ты прошел этот путь, о каком пути? Говорит Писание, обратите внимание. Неудивительно, что уверовавшие иудеи, к ним Христос обратил свои слова, они уверовали, они этого не поняли. Когда Он им сказал, это пожелание после крещения, вернее, после покаяния им было, после покаянной беседы. Он наставляет их, хороший пример современным пасторам, что надо делать с покаявшимися людьми, если они действительно покаялись. Наставляйте их, показывайте им, что свободы еще нет. Они только покаялись. А подлинная свобода будет, но к ней надо прийти. Нередко мы способны обманывать, говорить, все, ты свободный, подожди, Бог простил твои грехи, это все, что мы можем сказать. Но греховная природа, обратите внимание, может привести человека к сознанию того, что она должна умереть, она должна быть распята Христу. И вот это наставление дает Христос уверовавшим. Они этого не понимают. Они стали вступать в дискуссию, спор. И в итоге Христос им прямо сказал, вы дети дьявола. Кому? Уверовавшим иудеям. Почему это произошло? Потому что вроде бы они уверовали во Христа. А с другой стороны, когда Христос, которого не уверовали, стал их наставлять и говорить им простые истины, прибудьте в Моем Слове. Если вы прибудете, тогда только вы можете называться Моими учениками, иначе вы не можете называться. А когда вы станете Моими учениками, вот тогда вы познаете истину. Не найдете истину, обратите внимание, а познаете. То есть это этап достаточно серьезный. А когда только вы познаете эту истину, она вас освободит. Итак, этот текст ясно подчеркивает то, что состояние свободы – это не заявление о себе, что я свободный, что хочу, то и делаю, я свободный, моя совесть чиста. Если ты, брат, сестра, к этой свободе не поднялся, поднялся, вернее, минуя эту лестничку, ты не свободный. Ты не свободный. Эта лестничка представлена Христом для того, чтобы мы реально понимали, что состояние подлинной свободы не лежит на поверхности. Истина познается. Смотрите, вы познаете истину, будьте внимательны. Вы не научитесь истине, когда сдадите хорошо экзамены ваши в учебном христианском заведении. Истина познается, а не дается в готовом виде. Это важно, друзья. Истина, которая меня и вас способна освободить, она не лежит на поверхности и не дается в готовом виде, а познается, как познается и сам Бог истины. Бог истина, и реальная истина только в Нем. Смотрите, что, к чему призывает Осия, очень известный пророк Ветхого Завета. Итак, познаем, потом уточняет, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Для евреев это было понятно, что такое дождь. Это не шторм, который сегодня у нас пронесся над нашими местами. Обратите внимание, это то, что нужно земле. И люди реально понимали, что это от Господа. И обратите внимание, познаем, будем стремиться познать Господа. И дальше, потому что в Нем благословение наше. Потому что Он – это дождь, который очень необходим земле. Итак, истина познается, а не дается в готовом виде. И обратите внимание, призывает пророк народ даже Ветхого Завета. Будем стремиться познать Господа. Познаем ли мы Бога и истину? А в чем мы познаем эту истину? Как мы познаем? Вновь давайте напомним текст, который мы прочитали. Петр говорит, поистине познаю, что Бог нелицеприятен. И мы говорили о том, через что ему пришлось пройти, для того, чтобы прийти к этой простой истине, которую, повторим, мы сегодня легко произносим. Но Петру она тяжело далась. Но когда Бог провел его через серьезные экзамены, то он набрался мужества и честно пред Богом признался. Другими словами, я этого вчера не понимал. Я не мог вместить этих римлян. Я не мог вместить то, что вот этих нечистых животных. Но когда Бог со мной проговорил через то, что непонятно моему уму, я пришел к понятному. Интересный подход, правда, использует Господь? Много непонятных вещей положил перед Петром. Для чего? Чтобы привести его к познанию истины. Это очень хороший урок для нас, друзья. Истина не на поверхности. И нас, меня, я думаю, что многие из вас могут также засвидетельствовать, когда Господь открывал глаза на наши неправильные поступки, возможно, спустя некоторое время. Вы думаете, что поймете, почему, вот как тяжело доставалась Петру эта фраза. Вот теперь, Господи, я познаю, что ты нелицеприятен. Я поистине это познаю. Почему? Потому что вчера я был уверен в своей правоте, а сегодня вижу, Господи, прости меня, это все, что могу сказать. Привел Господь через серьезные испытания. Друзья, возможно, и нас, вас, уважаемые присутствующие, Господь проводит через серьезные испытания. В том, как вы относитесь к брату, сестре, в том, как вы относитесь к семье, к жене, к служению и так далее, Бог проводит через серьезные испытания. Возможно, для вас они непонятны. Но цель и желание Господа, я думаю, что хорошо понимаете, какая цель Господа? Чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Обратите внимание. Поэтому к этой истине Бог приводит каждого человека. К этой истине Бог приводит каждого человека. И обратите внимание, эта истина нелегко дается. Познается истина через пребывание в Писании. Простые слова, мы просто углубляемся в слова, которые сказал Христос. Познается, не просто получается в готовом виде, она познается. Это процесс, друзья. Это процесс, и, возможно, для кого-то он долгий, возможно, годами будет длиться. Почему? Чем более мы будем упорствовать и упрямиться, противиться Богу, тем процесс познания истины для нас затянется больше, на больший период. Поэтому, друзья, это важный момент. Не спешите осуждать, ты виноват, ты виноват, ты виноват, и все виноваты. Возможно, Господь о тебе и посылает этих виноватых, чтобы наконец-то ты сам себя увидел виноватым. Может, немножко это иронически звучит, но это действительно так. Возможно, не они виноваты, а ты виноват, что ты на них неправильно смотришь. Как Петр неправильно смотрел на сотника, на Корнилия. Но пришел к этому пониманию, друзья. Бог ведет и меня, и каждого из вас. Если мы, друзья, не понимаем истину в каком-то вопросе, Бог ведет к этой истине. Но я хорошо понимаю это, друзья. Хочу это, чтобы мы тоже это понимали, что чем больше мы будем противиться Богу, тем процесс того, чтобы прийти к нам, к познанию истины, затянется. Вы хорошо понимаете, это не будет во благо нам. Поэтому лучше действительно, вот когда мы говорим об этой теме, серьезно подумали, возможно, действительно, то даже вот то обстоятельство, в которых я сегодня нахожусь, моя семья находится, вполне возможно, это серьезные сигналы от Господа. Остановись, остановись. Посмотри, возможно, ты не по истине поступаешь. При познании познается истина через пребывание в Писании. Будьте внимательны, не просто читать в год несколько раз, а через пребывание, так сказал Христос, если прибудете, слово прибудете, если будете жить в Писании и Писанием, тогда вы только получите освобождение. Надо подчеркнуть, что Христос очень ясно сказал, что освобождение не приходит само собой. Хочу подчеркнуть, и не дается за выслугу лет. В Азии как-то один из пастухов получил награду. Его спрашивают, а за что вам орден дали? Вы, наверное, очень хорошо беспокоитесь об овцах, вы, возможно, там шерсти много сдаете. Он говорит, да нет, говорит, очередь пришла, и орден дали. Друзья, Бог не дает освобождения за выслугу лет. Истина не дается за то, сколько мы как давно мы уверовали. Я это к себе прежде всего отношу, друзья. Истина познается через пребывание в Священном Писании. И ничего здесь не сказано о нашем возрасте физическом, но сказано о принципе, пребываешь в Писании, ты придешь к познанию этой истины. Мы много говорили о том, что должно быть правильное отношение у нас к Священному Писанию. Друзья, всякий раз, когда мы берем в руки Библию, да чего мы берем? Задайте себе вопрос. Мы берем, особенно когда возникла неприятная ситуация с кем-то, да? Да чего мы берем Библию? Чтобы доказать свою правоту? Если только я или вы пытаетесь это сделать, я рекомендую, закройте Священное Писание и не пытайтесь заниматься неправильным действием. Но если вы попали в какую-то неприятную ситуацию и открываете Писание, и говорите, Господи, помоги мне увидеть свою ошибку, помоги мне увидеть, в чем я не прав. Это правильная позиция, друзья. Но если вы используете Писание, чтобы доказать свою правоту, не используйте ли этого Писания. Это неправильный подход. Мы говорили о том, что Священное Писание для чего дано? Оно не дано для того, чтобы защищаться. Оно дано для того, чтобы исправить, обличить, наставить. Не так ли говорит Павел? Вот это действие Писания, поэтому это для нас тоже важно понимать, как работает Писание. Пребывайте в Писании. Бог – истина. И в то же время Он – источник Писания. Писание – истина, потому что исходит от Бога истинного. В ходе последней поездки немало было встреч, особенно с молодыми друзьями, для которых сегодня масса вопросов возникает. Настолько ширится вот это неортодоксальное движение, неомодернистское, удаляют Библию из сознания людей, чем дальше, тем лучше. И насколько тяжело молодым людям сегодня понять одно – это истина. А вот там не то, смотрите, один перевод, другой, одно говорит, другое, смотрите, там противоречие. И вот это сегодня пытается предложить молодому поколению для чего? Чтобы, опять-таки, это всего лишь навсего действие сил зла, которые вначале проявили эту тактику в Эдемском саду. Подлинно ли сказал Бог? Могу ли я поверить Священному Писанию, когда нет оригиналов, когда там есть расхождение, когда один перевод говорит одно, другой другое, когда там логические несоответствия? Друзья, вы это слышали? Оно набирает обороты сегодня. Обратите внимание, Господь Бог есть истина, Слово Его является истиной, мы провозглашаем, мы утверждаем это, друзья. Мы больше стараемся обращать внимание на Священное Писание в нашей церкви. И я думаю, что те, кто посещает или наблюдает за нашим служением, вы обращаете внимание, что масса вопросов уже была освящена на наших богослужениях, и мы фокусируем наше внимание на Священном Писании. И вот этого, даже хотя бы того, что мы уже с вами вместе, что озвучили, о чем говорили, уже достаточно, чтобы прийти к выводу, что Священное Писание действительно позволяет рассматривать абсолютно любой вопрос в нашей жизни, абсолютно. Нет вопросов, на которые Священное Писание не давало бы исчерпывающего ответа. И мы будем далее продолжать это делать, чтобы Писание более фиксировалось в нашем сознании. для того, чтобы больше понимать, что Бог является истиной. И Слово Его, которое от Бога истинного произошло, оно истина само по себе. И для нас это является, безусловно, утешением и огромной поддержкой. Жить атмосферой Писания. Думаю, это выражение понятно для вас. Слово Божье является освещающей истиной. Не какие-то взгляды, будьте внимательны, а именно Слово Божье. Смотрите, что говорит Иисус. Он молится о своих последователях и говорит: «Освети их истиною». И дальше поясняет: «Слово Твое есть истина». Как Бог будет освещать верующих? Как? Через Слово, будьте внимательны. Это не просто какая-то абстрактная идея, раз там солнышко вас осветило, луч такой приятненький. Нет, друзья, освещает меня и вас Слово, потому что Слово является истиной. В чем ценность истины, приводящей к подлинной свободе? В чем ценность? Некоторые мысли. Близость Божья к находящимся в истине. Чем ценно состояние истины? Оно приводит к свободе. Чем ценно еще? Это близость Божья к находящимся в истине. Я думаю, что верующие понимают это. Как бы мне хотелось, чтобы Бог был близок ко мне. Вам это хочется? И мне это хочется. Что говорит Писание? Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Вот кому близок Господь. Это важный момент. Почему Бог на мою молитву не отвечает? Почему молюсь, а внутри как было, пустота так и остается? Подожди, ты задай вопрос, ты в истине находишься или нет? Бог близок, вам хорошо это понятно слово, что значит близок? Он рядом, рядом с теми, кто Его призывает, то есть кто Ему молится. В истине далее. Настоящее поклонение Богу, мы говорим с вами о ценности истины, истины, приводящей к подлинной свободе. Настоящее поклонение Богу, то есть слово благочестие, мы как-то рассматривали его ранее. Настоящее поклонение Богу возможно в духе и истине. Слова евангелиста Иоанна. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине. И таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. Ясно и конкретно. Бог обращает внимание и ищет каких поклонников? Тех, которые в Духе и истине. Мы обращаем внимание на слово «истину». Правильно поступают. Послушание истине через водительство Духа, но не мое понимание. Послушание истине через водительство Духа производит во мне, производит вас очищение души, чтобы нелицемерно постоянно любить друг друга. Послушание истине через водительство Духа, какую удивительную работу во мне производит, верующих производит, вас будет производить, обратите внимание, что пишет Петр, послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия живого и пребывающего вовек. Важное и удивительное действие, что происходит в верующем человеке. Это послушание истине, знать истину, послушиваться, послушание истине приводит к тому, что я по-другому смотрю на окружающих, друзья. Я себя спрашиваю, я хочу, чтобы каждый из вас себя спросил. Если есть хоть один в церкви, брат, сестра, мы говорим о нашей поместной церкви, кого я сегодня не вмещаю, кто мне мешает, я себе говорю, я надеюсь, что каждый из вас скажет себе, я не поступаю по истине. Если я не вмещаю, если я ищу пути там где-то что-то сделать, друзья, вы хорошо понимаете, о чем идет речь, я поистине не поступаю. У меня нет свободы, безусловно, если нет истины, нет и свободы, друзья. Интересно далее. Истина в то же время позволяет победить в тяжелое время, победить обстоятельства, победить трудности. Именно истина, друзья, позволяет нам побеждать обстоятельства, побеждать неприятности. И оно, истина, является очень важной частью духовного вооружения. Об этом пишет Павел. «Примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять противостоять в день злой и все преодолев устоять. И самое первое, что предлагает Павел, что нужно взять? Обратите внимание. Только он сказал, возьмите все оружие Божье, и первый элемент этого вооружения. Итак, станьте, припоясав чресло вашей истиной. Мы говорили об этом, когда рассматривали послание к Ефесянам. Именно истина позволяет правильно и беспрепятственно вести себя в трудных обстоятельствах жизни. Если нет истины, тогда паника, тогда возмущение, это обязательно кто-то будет мешать. Обязательно будем искать виновного. Итак, важный момент. Истина позволяет победить в трудное время. Подлинная любовь радуется истине. Господи, дай нам любить. Господи, помоги нам любить друг друга. Прости, брат, сестра, в истине поступаешь? Подлинная любовь сорадуется истине. Так говорит Писание. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. И вот эта истина, которая познается, если мы хотим ее донести другому, то она говорится в любви. Истина, которая нас с вами приводит к свободе, она говорится в любви. Иначе она не передается. Интересно, мы с вами говорили раньше об этом, позвольте пригласить снова прочитать этот текст. И он, то есть Бог поставил служителей церкви, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Смотрите, вот чему фактически противостоит церковь сегодня. Павел ясно говорит, попытка поколебать, оставить нас младенцами, попытка увлечь нас всяким ветром учения, лукавство человеков, хитрое искусство обольщения. Друзья, как вы думаете, этому действию сил зла можно легко противостоять? Я не думаю, что мы согласимся с тем, что легко. Поэтому об этом Бог беспокоится. Чтобы у церкви была эта потенциальная сила от Бога данная, чтобы вот этим всем проискам сил зла, хитрому искусству обольщения, чтобы можно было противостоять. И обратите внимание, каким образом, это важный момент, вот с чем мы соприкасаемся, да? И как вот то, что мы видим, эти проблемы, как они правильно должны быть донесены до сознания, до слуха слушателей. Но истинною любовью, это выражение «говоря истину в любви», не совсем точно в русской Библии переведено, «говоря истину в любви», все возвращали, то есть взращивали, вкладывали в того, который есть глава Христос. Итак, это важный, друзья, момент. С чем церковь соприкасается? Вот этот перечень. И лукавство, и младенчество, и хитрое искусство обольщения, и так далее, и так далее. Это не полный перечень. Представьте себе человека, который просто не видит, что, или лукавое коварство, и, как правило, попробуйте сказать, что ты неправильно поступаешь, ты что, брат, любви в тебе нет, и начинаются там очень большие путешествия по этой эквилибристике логической, и начинают там выкручивать руки наизнанку, ты не так думаешь, ты меня неправильно понял, я не так сказал, подожди, ну, если это не так, то, пожалуйста, есть Священное Писание. Смотрите, церковь с этим соприкасается. И очень серьезно, как этому должно быть, какое должно быть противостояние? Друзья, истина передается только в любви, другого пути нет. Позвольте спросить вас, вы соприкасаетесь с неприятностями сегодня? Вы видите, что даже кто-то, допустим, из братьев, сестер поступает неправильно, дети наши нередко поступают неправильно. Скажите, пожалуйста, вы хотите, чтобы они знали истину? И я хочу. Как ее доносить? Как ее доносить? Если ты уже закипел и едва сдержишь рот, чтобы дождаться появления этого человека, чтобы выплеснуть все, ты не имеешь права говорить истину. Она никому не нужна. Она только дьяволу нужна. Пусть ты прав в своем рассуждении, но если ты не доносишь ее правильно, ты проиграл. Когда вы любите, вот тогда и говорите. А что значит любить? Как вы думаете, друзья? Скажите, пожалуйста, братья, сестры, молодые, пожилые, вы когда-то влюблялись? Вспомните, пожалуйста, в момент, когда вы влюбились в парня или в девушку. Яркая иллюстрация. Как вы относитесь к любимому человеку? Как? Вот так относитесь и к тому, кому вы хотите донести истину. Ни больше, ни меньше. Ни больше, ни меньше. И истина говорится в любви. По-другому она не доносится. По-другому она производит только и только разрушение. Вот так надо говорить истину. Истина говорится в любви. Друзья, это хороший урок для всех нас. Мы хотим, чтобы церковь наша развивалась. Это правда, мы молимся об этом. Мы преклоняемся пред Богом, понимаем, что только от Писания наше возрастание будет духовно, как Писание об этом говорит, и наше желание стучаться в наши же сердца, чтобы они были открыты, свободны к этой истине, Слово Твое истина, чтобы оно изменяло нас и показало наше несовершенство для того, чтобы поступки наши были действительно, друзья, свободными. Свобода наша подлинная от того, что я свободный, я понимаю, что я свободный, потому что эту свободу я получил дорого. Я пришел к познанию истины, которая меня освободила. Итак, библейский путь получения подлинной свободы. Каков? Пребывание в Писании. Библейский путь для того, чтобы я и вы получили состояние свободы пребывания в Писании. Это приводит к познанию истины, а дальнейший этап и истина освобождает. Я хочу спросить вас, друзья, я себе этот вопрос задаю. Ты прошел этот путь, брат, сестра? Ты прошел этот путь, ты реально свободный? Каким образом ты достиг этой свободы? Каким образом? Если эта свобода далась тебе очень легко, то это не та свобода, я смею сказать, которая приводит Писание. Почему? Потому что когда Бог начинает с нами работать, у нас очень много проблем. Мы очень упорны, мы самолюбивые, мы самоуверенные, и Бог работает с нами, чтобы показать нашу ограниченность, наше неправильное положение пред Богом. А мы ведь это защищаем, не так ли, друзья? И очень усердно защищаем. Поэтому я привожу специально эту иллюстрацию, чтобы дать понять, что свобода в Боге, она нелегко дается, друзья. Она дается ценою признания своей неправоты, которую Бог обязательно укажет нам и указывает. Но очень часто мы просто противимся и не соглашаемся с тем, что Бог желает в нас делать. Обладание истиной делает поступки наши уверенными. Почему? Потому что они правильны. Когда истина меня освободила, я свободный. Я свободный. Почему? Потому что я правильно поступаю. А вот эти поступки, друзья, они пронизаны уважением друг к другу. Наши поступки, если мы действительно свободны, они пронизаны уважением друг к другу. Мы цитировали с вами текст Писания. Есть у меня негодование, сарказм и так далее, и так далее. Так ему сказать, чтобы он неповадно было, друзья. Но я не свободный. Я не свободный. Истина проявляется в уважении друг к другу. Любой поступок, мысль, слово, за которое нас осудила совесть, это неправильный поступок. Любое наше действие, за которое нас совесть осудила, это неправильный поступок. А значит, он не был свободным. Он был продиктован под влиянием каких-то эмоций, амбиций, зависти, мести или чего-то еще другого. Этот факт, что осудила меня совесть за неправильный поступок, этот факт должен меня и вас заставить думать о свободе и искать подлинную свободу, чтобы поступать так, чтобы совесть нас не осуждала. Сделал бы и сказал бы так, как я, Христос. Это простой, друзья, вопрос. Вот я вот это сделаю, я вот ему пойду скажу, я вот это сделаю. А поступил ли так Христос, который, по сути, является абсолютно истиной? Я есть им путь истинной жизни. Бог поставил, друзья, поставил, организовал, он замысел свой заложил в Писании, как должна функционировать церковь. Для чего он это, друзья, создал? Чтобы мы вместе, будьте внимательны, мы вместе учились вкладывать все во Христа. Вот тот неприятный брат или сестра, которого ты не можешь вмещать, это как раз-таки тот, который тебе сегодня нужен, чтобы привести тебя к подлинной свободе, чтобы ты увидел свое несовершенство и нуждался в Боге и просил его милости, чтобы он освободил тебя от этого. Бог приводит нас к свободе не тогда, когда мы в монастырь ушли и никого больше не видим. Бог учит нас, приводит нас к этому состоянию свободы тогда, когда мы общаемся друг с другом. Поэтому, друзья, не спешите не вмещать кого-то, не спешите продолжать неправильные отношения к кому-то, друзья, подумайте о том. Возможно, сегодня нужно остановиться и сказать: все, я никаких претензий, я отказываюсь от всяких претензий, все, для меня это брат и все. Одного из братьев как-то спросили: слушай, ты, говорит, много об этом человеке плохого говоришь, ты хоть одно хорошее можешь сказать? Но он сказал такое хорошее, что оно хуже всего плохого оказалось. Ну ничего хорошего, не, вот такой-сякой, вот вообще, ну как его вообще земля терпит? Друзья, ну это же просто неправильное положение пред Богом. Это рабство. Если человек свободный, смотрите, Христос был свободный, когда его распинали. Был свободный. Его позорит, унижает. Молчит? Молчит? Не реагирует? Распяли на кресте, он говорит, Господи, прости им, они не знают, что делают. Ой, что бы мы на кресте делали, если бы нас распяли. Простите, пожалуйста, за иронию. Всем бы досталось там последние часы умирания, простите немножко за иронию. Но Христос тогда нас учит. Учит именно тому, что это неправильное положение, друзья. Итак, Бог поставил нас вместе для того, чтобы мы учились истине и учились все вместе вкладывать во Христа. Не отдельно, а я служу Богу. Нет. Мы только вместе, друзья, можем созидать церковь. Вот такие очень часто неудобные, неприятные друг другу, колючие, кого трудно вместить, Бог подарил нас друг для друга, для того, чтобы мы учились созидать церковь. И все вкладывали не в свое, то есть добиваться своего, а вкладывали все во Христа. То, что ты делаешь, брат, сестра в церкви, для чего ты это делаешь? Для чего? Ты делаешь, чтобы добиться своего, все это красиво прикрываешь, что правильно, борьба за истину, или это ты делаешь, вкладывая во Христа. Это серьезный урок, друзья. Что такое свобода? Что такое истина? Когда Христос сказал об истине Пилату, тот бедный растерялся. Что есть истина? И вышел. Для человека, который далек от Господа, непонятно, что есть истина. Писание открывает нам эту истину. И истина приводит нас к свободе. Друзья, сейчас время помолиться. Помолиться, я думаю, что хорошая возможность. Я знаю, что Господь работает над нами. Мое искреннее желание, друзья, понимая больше и больше, понимаю, раз мы изучая Писание, насколько важно созидать церковь, не свое, понимая, что пред моими глазами должен быть Христос, и понимая, что то, что я делаю в церкви, я должен это делать, только вкладывая во Христа, и никак по-другому. Я несу за это, друзья, ответственность. Я хотел бы, чтобы мы, каждый из вас, подумали об этом. Наша жизнь, наше участие в жизни церкви ради чего? Для чего? Мы вкладываем во Христа. Истина приводит нас к тому, что мы будем расти, подниматься духовно только во Христе. Итак, Христос сказал так. «Если пребудете в Слове Моем, вы тогда только можете называться Моими учениками. А когда вы с полным правом будете называться Моими учениками, вот тогда только вы познаете истину. А когда вы ее познаете, только тогда она вас освободит». Друзья, я думаю, что каждый из нас желает этой свободы. Свобода от угрызений совести, свобода от неправильных поступков, свобода от того, что просто понимаешь, ты поступаешь правильно, поэтому я свободный. Меня совесть не судит. Я надеюсь, что есть о чем сказать нашему Господу. Если совесть судит нас действительно, если Господь проговорил к нам, это хорошее время сказать: «Милосердный Владыка, прости меня, я сегодня познаю истинно, что ты не лицеприятен, что ты любишь и работаешь над мною. Время для молитвы. Аминь».